Добрый день, добрейший день, добрейший денек, добрейшая утречка, добрейший вечерок, где уж вы там находитесь, я же не знаю, как у вас там дело происходит. Но всего вам хорошего, меня зовут Яков Файн, а сегодня 29 января 2023 года, вы находитесь на канале имени меня, канал называется Яков Файн, а еще есть у меня два канала, Карьера в ИТ и Программист читает Библию. Но этот самый теплый, самый практичный, потому как сегодня настроение у вас точно улучшится примерно через час. Может быть, оно начнет улучшаться раньше. Я не знаю точно, у каждого все-таки по-разному. Но то, что станет лучше, чем было, это точно. Рад встретить всех и пообщаться со всеми, кто пришел на прямой эфир. У меня сегодня, as usual, или, как часто это бывает, прямой эфир, стримец, молодец, прямой стрим. Поэтому пишите комментарии прямо внизу, прямо внизу. Ромфос приветствует меня интересно. Он пишет «Бамбалейла». Я думаю, что он зашелся в танце, Ромфос, но приветствие неплохое. Кирилл пишет «Здравствуйте, Яков». Дальше он пишет «Have a safe weekend». Спасибо, что предупредили, что угрожает какая-то опасность. Дальше. Юрий пишет: «Щиро витаю Якова и усіх гостей канала». Это Беларусь. Привет, Беларусь. Рад видеть, по крайней мере, вас, который говорит на этом языке. Приветствую, доброе время суток вам и зрителям, писала Куркума. Хорошо, хорошо, Куркума. Стас пишет: «Доброго дня». Максим пишет: «Добрый день, Яков и Ко». Всем доброго времени суток, писал Евгений Щербаков. Артур Коря пишет: «Вечер добрый из Днепра». Добрый вечер, Днепр. Добрый вечер. Рад, что вы меня слушаете прямо оттуда. Бывал я как-то в Днепре. Хороший город. Да, начнем с чего? Начнем тогда с комментариев, которые вы оставили вчера, позавчера или еще когда-либо. Вчера у нас шла такая тема, как один человек решил подождать с женитьбой, потому как после помолвки узнал, что у невесты довольно большие долги по образованию, за учебу. И эта тема как раз-таки взволновала людей, и женщин, и мужчин. Давайте почитаем, что пишут на эту тему, как оценивают эту ситуацию люди. Ольга из Италии. Ольга пишет: «Если бы мне подарили кольцо, а потом сделали задний ход, я бы подождала, как развиваются дальше отношения. Большой долг, все-таки это тяжко. Мой муж сказал, что если бы на месте, что он бы на месте девушки попрощался с парнем, но от этого зависит еще и возраст пары. Если пара постарше, то тогда можно сделать раздельные счета и все равно жениться, считает он. Я не очень понял, почему на месте девушки она бы распрощалась с парнем. Он ничего пока плохого не сделал». Я даже не знаю, что он... Я даже не уверен, что он ей сказал, что отложим свадьбу, потому что у тебя долги. Может, он случайно узнал и сам себе подумал: ага, ей ничего не сказал. Поэтому с ее стороны инициатива расторгнуть брак я не вижу, если честно. Так, что тут у нас еще есть? Дэн пишет: «Яков, выходцы из России не будут учить язык страны, который был когда-то в империи. Для имперцев это зашкварно». Это вчера мы говорили о том, что если вы уехали куда-то, надо учить страны текущего, язык страны текущего проживания. Шла речь конкретно об Узбекистане тогда. Для имперцев это зашкварно. Да, я считаю, что это имперские дела не учить язык, потому что это маленький народ. Если вы там живете, значит, для вас он не маленький народ. Значит, вам он нужен, этот народ. И приходить туда и открывать дверь в Узбекистан ногой я бы не стал. Надо уважать эту страну, которая дает вам сегодня больше, чем ваша страна, где вы родились, но не пригодились. И продолжает дальше Дэн. Вот говорят, не с кем говорить на узбекском. А если с ними начнут говорить на чисто узбекском языке, то они начнут кричать о русофобии, звать дядю Пу. Ну да, это все в ту же тему. Дальше. Тот же Дэн пишет: «Вот не зря говорят, мужчина выбирает женщину с хорошим прошлым, а женщина с перспективным будущим. Думается, дама хотела повесить кредит от своего кавалера, раз за время отношений молчала в тряпочку». Ну почему вы такие? Прям молчала в тряпочку. Ну не пришлось к слову. Ну там есть какие-то 200 тысяч долга, я не знаю сколько. Что об этом говорить? Когда можно поговорить о том, какие последние видео, шоу показаны на Нетфликсе, на какой концерт сходить и на какую вечериночку посетить. Зачем о плохом, Дэн? Не надо о плохом. То есть, может быть, и умысла не было. Джорджия Лана пишет. По ходу дела девушка решила, что он лошок, на котором можно повесить часть долгов. Если бы это было не так, то сразу бы все сказала. Парень смотрит будущее и считает бюджет. Почему? Почему? Не, потому что потом дети будут, а это расходы, их где-то нужно. А если он один будет тянуть бюджет, то ему будет тяжело. Думаю, что ему это не нужно. Ну, люди, особенно девушки, где любовь? Почему никто из вас не говорит, если любит, пусть женится и пусть платит? Если это любовь. Но если, конечно, это не любовь, а только кажется, то другое дело. Но никто, ни один человек не написал, любит, может быть, она его. И, может быть, она боялась его потерять, если бы она это сказала про свои долги. А если она его любит, что может быть ценнее? Что может быть ценнее? Вот, допустим, мой Сёмка, пёсик. Когда мы уходим, он лежит у двери, часто, очень часто, он ложится у двери и вот так лежит, ждет нас. Когда мы открываем дверь, он уже возле двери, уже хвашет, машет хвостом. Ну, видно, что счастлив человек, что я пришел, или жена пришла, или мы оба пришли. Счастлив не человек, а собака, извините. Я уже, по-моему, это спрашивал, но давайте я еще раз спрошу. Мужчин или женщин? Когда последний раз вы приходили домой, и ваш супруг или супруга лежал у двери, свернувшись калачиком, и грустил, потому что вас нет? А как только вы заходили в дверь, он уже тут же на вас бросался, начинал бы облизывать все. Такое было вообще? Может, и было конфетно-букетный период. Где любовь, люди? Почему вы не вспоминаете о любви? Какие вы порченные? Евгений Щербаков пишет. Учитывая, что в Америке больше половины первых браков распадаются. Откуда вы знаете? Где цитата? Цитату в студию. Цитату в студию, люди. Видите, делаются утверждения, которые не подтверждены ничем пока. Ну, продолжаем читать. И многое из-за финансового вопроса, то я считаю, что до замужества молодые должны проверить финансовое положение друг друга. Такой сухой телеграфный язык. Где любовь, Евгений? Где про любовь? Где про это будет? Кому нужен этот головняк с долгами? Любовь – это хорошо, пишет Евгений. Но когда остро стоит вопрос с деньгами, она может и улетучиться. Байки про деда Мазая с милым в рае шалаше – это не про американцев. Если, конечно, шалаш не где-нибудь, а в Water Mills или Beverly Hills. Я вам больше скажу, говорит Евгений, что американцы, помимо долгов, проверяют кредитную историю вообще, историю болезни и внимание, пишет Евгений. Background check, в скобках биографические данные. Откуда у вас это, такие знания, Евгений? Откуда вы знаете? Я могу вас поправить. То, что вы не правы, мне понятно, но конкретная, как одну из конкретных вещей, мне очень даже легко опровергнуть. Вы пишете историю болезни. Нет этого в Америке. В Америке история болезни – это private information. Есть ли еще наличие полицейских приводов или каких-нибудь уголовных преступлений, можно проверить в составе background check? Проверка бэкграунда. Не знаю, вы перевели уже слово «бэкграунд» или пользуетесь бесплатно? Если можно еще проверить финансовое состояние человека, если еще можно, я говорю о технически, проверить кредитный этот, как score, credit score. Ну, блин, как по-русски? Не кредитный счет, а количество баллов кредитных. Чем выше, тем лучше кредит. То уж никак Вы не можете проверить здоровье потенциального жениха или невесты. Нет этого. Это запрещено законом. Это частная информация. Она не выдается никому. Я уже не говорю о том, что я сомневаюсь, что люди бы это делали. Я понимаю, скажем, если Трамп, миллиардер, женится на какой-то очередной жене, которая явно менее финансово обеспечена. Конечно, он может проверить, чтобы она не была ни преступницей, или чтобы у нее не было каких-то зашкварных долгов, да. Но обычные люди этого не делают, насколько я знаю. А Евгений считает, что делают. А вдруг твой партнер, продолжает Евгений, псих на таблетках сидел, и ему ни один брак, банк не даст взаймы. Псих на таблетках не проверяется, еще раз говорю, не выдается такая информация. Какая уж любовь тогда и так далее. Может, в деньгах счастья нет, но, как говорил Жванецкий, деньги не приносят счастья, зато позволяют обставить несчастье с наибольшим комфортом. Вот за это спасибо, Евгений, эту цитату я не знал. Как всегда, Жванецкий рулит. Этот же Евгений пишет. Яков, из моего наблюдения, американская нация держится не на encouragement, на воодушевлении, а на you can't do it. Ты не можешь это сделать, пишет Евгений. А ему отвечают. Oh yeah, watch me. Американцы любят доказывать себя даже через могу. Нет, Евгений, ваши наблюдения американцев неправильны. Не говорят они друг другу, ты не можешь. Именно encouragement, именно воодушевление. You can do it, you can do it, you can do it. Ваши наблюдения за Америкой лишены, чего лишены? Чего-то лишены. Кирилл писал, Яков, что думаешь про СВО Израиля? В Украине этому очень благодарна, особенно за заводы беспилотников. Наверное, имеется в виду, что какие-то вдруг беспилотники куда-то полетели, и там какие-то иранские заводы пошарудили, которые делают дроны. Мол, это Израиль, ему в Украине очень благодарны. Может, в Украине ему очень благодарны, но вообще Украина страна неблагодарна по отношению к Израилю. Украина не является союзником Израиля. Украина всегда голосует против Израиля в ООН. И поэтому, ну, если благодарны, значит, считайте, что им повезло. Но Израиль занимается своей безопасностью в первую очередь. И я только за это. Израиль не хочет, чтобы иранские дроны летали над небом Израиля. Если от этого Украине хорошо, ну, значит, повезло. Что можно еще сказать? Пишет мистер Гага. Яков, спасибо за стрим. Вы можете посоветовать пару англоязычных YouTube-блогеров по трейдингу? Нет, не могу, я трейдингом не занимаюсь. Я не советую вам доверять никаким блогерам, которые вам будут давать советы, что купить, что продать. Если бы они знали, что купить, что продать, они были бы уже не блогерами, они бы уже давно enjoyли life в Майами. Но я их тут не вижу. Поэтому не спешите. Светлана пишет, Яков, меня встречает кошка Муся и муж. Муж лежит у порога. Мне более конкретно. То, что кошка Муся вас ждет, я еще могу понять. Хотя кошка это не собака. Когда был последний раз, когда муж лежал калачиком у порога? В хорошем смысле, конечно, лежал калачиком. И ждал вас. Когда было это, Светлана? Честно, честно, говорите честно. Вот тут народу куча подвалило. Давайте-ка поздороваемся. Чего-то я невежлив. Кирилл пишет, по-моему, have a safe day weekend flight не относится к опасности, а просто вместо good. Разве нет? Нет. Никогда я не слышал have a safe day. Никогда в жизни. То есть have a safe something подразумевает, что это может быть не safe, небезопасно. Я не знаю, что... Если, конечно, может быть, жить в Бронксе, где банды, уличные банды друг с другом воюют, и мама говорит сыну, have a safe day, сынок. Там я еще могу понять, но нет, никогда не слышал have a safe day, нет. Divinity пишет, доброго утра вам, Яков, и вам доброго. Микола пишет, всем добрый день, Elusive Joe, всем доброго дня. Олег пишет, здравствуйте, Яков, что вы хотите оставить после себя? Я хочу оставить после себя наследие, нетленку, то, что многие поколения после меня будут читать, юзать и говорить, вот это был Яков, и поставят мне памятник где-нибудь в городе Киеве, недалеко от школы номер 94. Вот здесь учился Яков Файн. А мы его не поняли, и он нас бросил и свалил. Вот так. Вот это я хочу оставить после себя. Может, если я чего пропустил, тогда, конечно, скажите. Работник пишет: Яков, слышали про Иран? Если это то, что я сказал, то наверное, краем уха слышал. Больше комментариев у меня нет. Смокин пишет: здравствуйте, Яков. Сегодня я решил оставлять не совсем обычные комментарии. Вы можете особо не акцентировать на них внимание, а ваши гости пусть посмеются или поплачут. Не плачьте, люди. Смокин сегодня несколько необычен. Будьте готовы к самому наихудшему. Светлана уже здоровалась, да. Здравствуйте, Якова написала. Да, Олег пишет: Яков, добрый день. Смокин пишет: я впервые за 41 год удосужился прочесть Конституцию и был поражен лживостью и абсурдностью этого основного закона. Так, это понятно. Дальше. Привет, ребята, пишет: против животного гуманизм. Джустар, витания панове файну. Thank you very much. Витания и вам. Смокин пишет: человек и его права, свободы являются выше. Так, это цитата из Конституции. Действительно, Смокин что-то очень впечатлился Конституцией. Евгений пишет: историю болезни можно легко проверить, просто попросив у партнера. Я знаю о HIPAA-законе и приватной информации. Отлично. Да, это именно HIPAA. Да, то есть вы живете в Америке, похоже, Евгений. Олег пишет: вчера прилетело обновление на macOS. Раньше в пункте настроек аккумулятора можно было настроить переход в спящий режим по указанному времени, а сейчас эта опция исчезла. Все обыскал, не могу найти. Так, ищите и обрящите, что вам сказать. Дальше. Кирилл пишет: информация была преждевременная. Вроде как Израиль пока отрицает свою причастность. Все предыдущие сообщения были от СМИ, а не от официальных. Израиль ничего не признает. Вы можете не сидеть у телефона или у компьютера и ждать новостей. Не будет никаких признаний на такого плана. Ну, сгорел. Когда-то они запустили вирус интересный. Как он назывался? Кто помнит? Вирус, который, когда Иран хотел... Ну, собственно, они сейчас, наверное, делают тут и движутся к обогащению урана и к ядерной бомбе. У них там была какая-то фабрика, которая... Там были какие-то центрифуги, которые сильно вращались. И израильтяне запустили туда, каким-то макаром принесли какие-то флешки. На этой флешке был вирус. На S как-то он назывался. Как этот вирус назывался? Короче, все эти центрифуги начали крутиться с бешеной скоростью и вышли из строя. Израиль никогда этого не признал, конечно. Да. Но Израиль сделает все от них, зависящее и независящее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия и вообще оружия, которое может навредить Израилю. Дальше. Джустар пишет: «Витание панове Смокину». Так. Конституція РФ – це вже історія, можете не наводити цитати з цього історичного папірця. Це вже не важливо, наразі ви живете з палицею і пляшкою, як один ботоксний карлик вам запхав. Так, не бачите, вони вважають, що Росії вже нет. Вона ще є, але вона така. Государство, не люди. Государство. Я вам зараз поставлю одну цитату, ви знаєте. Ну, давайте ще закончу здороватися, а потім поставлю. Вашего будущего президента, дорогие россияне. Владимир Лебедев: доброго дня, Яков. Станислав: здравия всем. Смокин опять про РФ, не будем читать. Антон пишет: Израиль всегда будет отрицать все, что касается безопасности страны и своих операций. Согласен. Stuxnet, вот напомнил мне Джустар. Stuxnet — это имя того вируса, погуглите, Stuxnet, который запустили израильтяне. Мы так думаем, они никогда не признали это, на фабрику по обогащению урана в Иране. Урана в Иране. Я прям стихами заговорил. Да, это тот вирус, да. Яков спрашивает: Александр, в Штатах что лучше, квартира или свой дом? У меня была и квартира, и был свой дом, и ответа на это нет. Более того, нет ответа на то, что лучше, купить свое жилье или снимать свое жилье. В Америке многие люди снимают свое жилье, хотя они могут материально купить свое жилье. Поэтому общего понятия нет. Если вам нужны просторы, пока у вас там, скажем, растут дети, надо, чтобы у каждого была спальня своя, вот, надо, чтобы у них была общая комната игровая, чтобы был большой двор, тогда лучше дом. Я думаю. Потом какое-то время проходит, и дети уходят из дома, учиться туда-сюда, и вы остаетесь вдвоем с мужем, женой. Тогда можно продать дом и купить квартиру. Ну, то есть нет общего ответа, что лучше, что хуже. Так, Хорошо. На этом остановимся ненадолго. И я хочу показать вам то, что я вам обещал показать. Ну, для начала важные вещи. Кто знает, что это за девушка? Кто знает эту девушку? Поднимите руку. Знает ли кто-нибудь эту девушку? Пишите немедленно. Ну, наверное, кто-то знает, просто вы медленно пишите. Эта девушка певица. Эту девушку, она выступает под ником Монеточка. Монеточка. И вот она уехала из России в Литву, сказав, что она хочет выражаться свободно. Она не хочет использовать эзопов язык, наверное, правильно, чтобы высказывать свои мысли, находясь в России. И поэтому она уехала. Теперь посмотрим, что происходит в Москве. Вот, против животного вулканизма писал Монеточка, Александр Бурмистров тоже. Монеточка, да, вы угадали. Дверь московской квартиры Монеточки обклеили ругательными надписями. Опасно вирус предательства, опасно споры продажной. Да. Дверь певицы Монеточки опечатали красно-белой сигнальной лентой. Также на нее приклеили ругательные надписи о том, что исполнительница заражена вирусом предательства. Фото разместили на телеграм-канале ЗОВ. Как отметили авторы телеграм-канала ЗОВ, сделали это из-за антивоенной позиции Монеточки. На своем последнем, это цитата из этого телеграм-канала, «Надеемся концерте в Литве», певичка Лиза, марионеточка Гердымова, вышла на сцену с сине-белым флагом, тряпкой, с которой беснуются по заграницам позорно бежавшие профессиональные протестуны, предатели Родины, сказано в телеграм-канале. На акцию отреагировала и сама певица. У себя в аккаунте она выложила несколько сториз. Я хотела даже вначале расстроиться, обидеться, пишет Монеточка. А потом представила, как эти ребята скачивают на флешку мои фотки, идут в салон печати, стоят в очереди, потом ножничками это все вырезают аккуратненько, у них не получается, ну и так далее. Но что я хочу спросить вас, дорогие россияне. Хочу спросить вас. Московская квартира. Как вы считаете? Как считаете вы, дорогие россияне? Вот эту дверь, обклеивание заказал Путин? Вопрос. Считаете ли вы, что Путин отдал приказ обклеить полосатыми лентами дверь Монеточки и написать «опасно», «предательство» и так далее. Считаете ли вы так? Маловероятно. Невзирая на то, что Путин не очень хороший человек, to say the least, я не думаю, что это по его приказу сделано. Хорошо. Считаете ли вы, что Володин, начальник Госдумы, издал такой приказ? Не думаю. Считаете ли вы, что мэр города Москва Собянин издал приказ такое сделать с дверью Монеточки? Нет. Более того, что нам считать? Мы знаем, что это там некий телеграм-канал ЗОВ и так далее. Это люди. Это люди в едином порыве. Возмущенные люди. Они очень недовольны, что в то время, как где-то вдали идет какая-то небольшая спецоперация военная, в которой участвует спецназ, командос и группа хорошо тренированных бойцов в составе 12 человек или 14. Это должно влиять на тот факт, что Монеточка или другие люди не могут спокойно взять и поехать из России в другую страну. Как? Специальная операция «Командос» из 12-14 человек может сделать так, что нельзя Монеточке выезжать из страны. Ну как? То есть все российское общество насквозь пронизано поддержкой правящему режиму, поддержкой войны. Я вам просто показываю, просто это еще один очень простой пример, который говорит, что это не война Путина против Украины. Это война российского народа. Большинства российского народа. Но что стало с российским народом. Я это говорю не в качестве обвинения, нет, вообще нет. Я в качестве наблюдения, я просто наблюдаю. Вот я смотрел, вчера закончил смотреть этот фильм, фильм «Навальный». Где-то даже у меня фоточка была. Это не из фильма была фоточка, но в фильме вообще показаны. Тысячи людей собрались. Где они собрались? Как этот аэропорт назывался? Аэропорт назывался Внуково, да. Это они встречали Навального 17, по-моему, января 2021 года, когда он решил вернуться. После отравления он решил вернуться в Россию. А это только те, которые прорвались в аэропорт. И там спецназы. Их выносили, выводили, волокли. А на улице были тысячи. А потом решили самолет туда вообще не сажать, в этот аэропорт, и посадили его в Шереметьево. Но я, когда смотрел на это все, это ведь было недавно. 2 года назад. 2 года назад. Тысячи людей встречали Навального. Еще раз говорю, я не очень небольшой фанат Навального. Но он был лидером. И страна была такой, что невзирая на то, что за лидером была охота, люди могли выйти на улицу, встречать его и кричать «свободу» и все такое. Что стало с Россией за 2 года? Не вообще за 100 лет, а за 2. Последние 2 года. Что такое происходит в Украине, их страна это делает. И тишина. Колгосп, тихое життя в России. Где люди, которые выйдут на улицу сотнями? Ни один человек несчастный выходит с бумажкой «нет войне» и его тут же гребут. А 100, а 200. То есть народ настолько поставили на колени за 2 года. За последние 2 года. Русские люди, умные люди, они быстро обучаются, у них в ДНК, на уровне ДНК они помнят, что делал Сталин с теми, кто пытался вякать. И за 2 года. Еще раз говорю, после того, как Навальный вернулся. Эти вот, не знаю, гены растеребонькали, и люди вспомнили. И сказали, я не хочу на Соловки. Я не хочу в ГУЛАГ. Не хочу. Еще раз говорю, я не обвиняю их. Я просто наблюдаю, что происходит. Ну, ужасно. А как это сделали? Как за 2 года поставили 100 миллионов на колени? И вот я сейчас вам поставлю запись того, что сказал Пригожин Гиркину. Евгений Пригожин, Гиркин, там будет мат. Поэтому я вас предупреждаю. Если кто из вас не любит или даже терпеть не может матерные слова, остановите этот стрим, на паузу поставьте его, через 2,5 минуты вы вернетесь. Я просто не хочу, чтобы обижать вас, но это надо слышать. Это говорит Пригожин. Маленькое вступление, прежде чем я нажму на кнопку. Пригожин публично пригласил другого террориста, который Гиркин, он же Стрелков, бандит, полковник. Мол, если ты такой смелый, приходи к нам и иди к нам в эту ЧВК Вагнера и здесь воюй. Публично ответил на это Стрелков. Он сказал, что ему не понравилась форма, в какой его пригласил Пригожин, поэтому он не пойдет. Ну и потом уже Пригожин потом ответил. И вот сейчас я вам поставлю, еще раз говорю, те, кто не любит мат, вы должны поставить на паузу. Но я вам поставлю, что сказал Пригожин. Вот сейчас вы будете слышать голос Пригожина. Слушайте и инжойте.
Трошева ему передали. Насколько мне известно, он сделал один звонок, пока ни о чем не договорились.
Это он говорит о Гиркине.
Уверен, что Стрелков поведет себя как законченное ссыкло. Как будет обстоять дело дальше? Трошев пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру совет командиров. Только по совету командиров возможно встать на любое командное звено, даже в составе отделения. На совете командиров, озлобленных на него, пару десятков человек, скажут ему: «Уебок, ты зачем сюда приехал, тварь ебучая?» Потом зададут вопросы: «Зачем ты, сучонок, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова, для того, чтобы сбежать из него. Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш». И все остальные вопросы. Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится. Но вопросы будут заданы. Без них никак. Ведь он идет в коллектив, где каждый должен прикрыть спину товарищу. Этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью. Поэтому вопросы будут. Если все-таки командиры согласятся его оставить, а это случится только в том случае, если я скажу ключевое слово, его отправят в тренировочный лагерь, где если он начнет буксовать, ему эти вопросы будут задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там, где он должен будет доказать свою надежность. Останется жив, я пожму ему руку. Попробует сбежать, пассу на его лицо. Погибнет героем, похороним с почестями.
Ну, уже достаточно, я думаю. Там осталось немного, но... Перед вами выступал кандидат на пост президента России. Один из кандидатов. Это не какой-то бандюга говорил. Возможно, у России будет этот президент. Вот с этой речью. Можно Путина обвинять в чем угодно. Но Путин говорит на русском языке. Говорит чисто и грамотно. А это что такое? Что стало с Россией за 2 года? За 2. Кто-то может иметь, дать какое-то объяснение? Я не знаю. Кончилась страна вообще уже? Все, можно свет выключить или как? Я не понимаю. Так, давайте почитаем ваши комментарии лучше. Против животного гуманизм пишет: «Я не согласен с Яковом, убери Путина, и война закончится. Никому нахрен не нужна эта война». Конечно. А кто заклеил дверь монеточки? Кто? Дальше. РКДК. Это лидеры стран задают тон всей стране. Вот и Путин заразил весь народ своей исторической паранойей. Но как? Это значит, было в генах. Он просто напомнил, что с вами будет. Антон пишет: «Путин — это просто еще одна личность. После Путина придет Пригожин, Кадыровец». Да, согласен, да. Да. Антон пишет: «Это глупая, влажная мечта украинцев, чтобы, убрав Путина, все остановится». Не остановится. Дальше. Смайли Джек пишет: «Из круга общения в 100 россиян оказались говном 98 в первый же месяц. Остальные 2 человека через 6 месяцев». Это ваш опыт? Я не понял. Смайли Джек. Так. Что еще? Василий пишет: «Добрый день, Яков. А сколько сейчас стоит квартирка в Майами? И можно ли оформить кредит?» Это вопрос типа: сколько стоит пароход? Какой пароход? Квартирку в Майами можно купить за 50 тысяч долларов. Ну, то есть будет квартирка, в которой, может быть, не очень охота жить. Более того, можно купить mobile home, то, что называется. Есть такие парки, в котором вот эти вот, как они, как вагончики. Вагончики их привозят, ставят стационарные, там люди живут. Тут вообще, наверное, будет стоить 30 тысяч долларов. Можно купить квартиру в Майами, как Месси, Лионел Месси, за миллионы долларов. И можно купить все in between, все между, от 50 тысяч до миллионов. Есть все на любой карман. Можно ли взять кредит? Конечно. Называется это mortgage, то, что у вас называется ипотека, если вы из России. Конечно, можно, да. Процент сейчас не очень хороший, но по нашим меркам 5,5%, а он был 2,5% еще 1,5 года назад. Но это политика, чтобы остановить инфляцию и так далее. Да, Смайли Джек говорит: «Да, опыт. Выше было еще сообщение». Да. То есть получается, что... это пишет Смайли Джек, кстати. Что вы общались со сотней, 98 россиян оказались плохими, были плохими сразу, а два не сразу. Это ваш опыт. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Прочтем вот что. Я вам уже вчера говорил о том, что у нас главная новость – это избиение вот этого черного, который умер в конце концов. Избиение черными же полицейскими. И теперь они оказались в такой интересной ситуации, щекотливой. Если бы хоть один из пяти был белый, можно было сразу разыгрывать легко российскую карту. Белый расизм, белый супрематизм, и это все из-за этого. А тут черные убили черного. А надо же как-то все-таки что-то делать. И Нью-Йорк Таймс, которая левая, которая всегда будет на стороне Black Lives Matter, всегда будет на стороне этих бандитов. Вот они трудно что-то написать, но им неудобно как-то притянуть за уши вот эту вещь, расизм. И вот у них не получается, но они как-то что-то пытаются делать. Вот что они пишут. Что избиение вот этого Тайра Николса, ну, парня, который умер, открывает сложный разговор о расе и полицействовании, policing. Пять полицейских обвинены в убийстве молодого чернокожего, они тоже черные. И это усложняет страдания и усилия полицейской реформы. Вот то, что они тоже черные, это усложняет. Вот если бы там хоть кто-то был белый, было бы проще. А так оно усложняет. Ну и вот они говорят, они начали разыгрывать карту, что требуется реформа полиции. То есть уже, как они говорят, пишут здесь, что во время того, как Джордж Флойд был убит, тогда требовали реформы полиции, а сейчас надо это дело продолжить. И вот что они пишут в New York Times. Тот факт, что пять полицейских, которых обвинили в убийстве, являются черными, усложняет вот эти страдания. И это также привело к тому, что мы сейчас также принесло в фокус, как не знаю, как сказать, также привело к тому, что многие черные говорили, что это часто теряется, то, что они говорили, в грубости полиции, когда белые полицейские, а черные были жертвами. То есть проблема расы, они дальше пишут, расы и работы полиции – это функция культуры агрессии, которая внедрена в полицию, и дегуманизация черных людей больше, чем даже расизм. То есть они все равно это прикрутили сюда каким-то макаром, но вот эта культура, как они пишут, агрессии в полиции приводит к тому, что дегуманизация черных людей – даже стало больше, чем расизм. То есть они придумали новую фишку, уже можно говорить не расизм, а человек, который дегуманизирует, не расист, а человек, который дегуманизирует черных. И это могут быть полицейские. И некто Роберт М. Сауседо, глава Лос-Анджелесской некоммерческой организации, которая была сформирована после того, как избили Родни Кинга в 91 году, я помню этот случай, полицейский, сказал, что, видео вот это, как убивали Николса, он сказал, что это не расизм в основе этого всего, а это культуризм. Культуризм не в смысле мышц, а культуризм в смысле культура вот такая. То есть, конечно, эти пять черных полицейских усложнили работу активистов. И, конечно, денег, может, они особо не заработают на этом. Но мальчика жалко. Ну, вот сейчас будут пытаться против полиции. Теперь, давайте почитаем ваши комментарии. Еще. Смайли Джек продолжает. Россияне из моего круга общения бывшего еще в первые месяцы войны предлагали сдать меня кадыровцам за то, что я писал в Дискорде о прилетах их С-300 рядом с моим домом. Дальше он пишет, они же писали, что я потерян уже из-за того, что в Украине, а не России. Так, что еще тут пишут? Виталий пишет, а Black в данном случае всегда писали за главные буквы или это нововведение? Это нововведение, начиная последние года два, когда вот и были вот эти все восстания и погромы, которые творили черные после Джорджа Флойда, начали писать с большой буквы многие издания. Хотя это глупость и вообще непонятно почему. Белых можно писать с маленькой буквы, а черных надо писать с большой. Может, они обидятся? Кто знает, если с маленькой. Так, что еще тут есть? И Юджин пишет, у России есть будущее в ближайшие 25 лет? Ванга сетовала, что Россия будет процветать, либо кто-то исказил ее сказание. Это вопрос к Ванге, но я не думаю, что у России есть будущее в ближайшие 10 лет. 25 не знаю, но 10 точно нет. Так, что тут еще есть? Олег пишет, я читал книгу Ибрама Кенди «How to be an anti-racist». Там вопрос, как черные могут угнетать других черных, решались просто. Черные, которые угнетают других черных, предатели своего народа, расы. Ну, посмотрим, что будет с этими черными. Которые, мол, эти предатели, продолжает Олег, служат белому супрематизму. Это такое проявление институционального расизма. Смайли Джек продолжает писать. Один писал, что понял, за что нас бомбят. После того, как я написал про двоих россиян, которые перестали общаться со своими матерями, и одну россиянку, которая бросила дочку 12 лет. Ее дом разбомбили. Хорошо, давайте еще пару новостей. Пишет CNN. Западные страны поставят более чем 300 танков в Украину. Сказал киевский посол во Франции позавчера. На сегодня, он сказал. Многие страны официально подтвердили их согласие доставить 321 танк, тяжелый танк, в Украину, сказал Вадим Амельченко французскому телевидению. Он не сказал, какие конкретно страны будут поставлять их, но это идет после того, как вообще согласились на поставки. Из этих танков, которые поставят больше, чем 300, не все леопарды или и не все западного производства, там типа Абрамсы или Челленджеры. Страны отдают просто какие-то танки типа Т-72 советского производства, которых у них море. То есть кто-то дает 40, по-моему, Испания дала штук 40 или 50, Польша дала штук 40 или 50. Помимо вот этих леопардов даются еще танки. То есть 320 танков – это много. Сколько из них готовы уже прямо, чтобы их поставили, скажем, через 2 недели, я не знаю. Но это достаточно серьезная сила. И в связи с этим ведутся всякие переговоры и разговоры. Знаете, как было в течение вот этой войны? Россия все время пугает. Если они сделают это, ну, как в том анекдоте про, кто там был, я не знаю, заяц или кто, среди зверей, то будет, как было всегда. То есть, как будет, как было вчера. Угрожали. Если вы поставите джавелины в Украину, говорила Россия Западу. Это будет эскалация войны. Поставили джавелины. Никакой эскалации войны не стало из-за этого. Если вы поставите гаубицы в Украину, все, это будет эскалация, рассматриваться как эскалация войны. Они еще, кстати, иногда говорят про красную черту. Что там было дальше? Хаймерсы. Если поставите хаймерсы, это будет эскалация войны. Поставили хаймерсы, нет эскалации. Про любое вооружение, серьезное, тяжелое, хоть оно было и оборонительное, Россия говорила, все, это эскалация войны. Don't even think about it. Потому что будет эскалация войны. Теперь уже начали поставлять танки. Можно, конечно, за уши притянуть теорию, по которой рассказать, как танки помогают обороне. Танки – это наступательное вооружение. То есть теперь уже танки. Если будете поставлять наступательное вооружение, все, это эскалация войны. То есть им уже никто не верит. Конечно, россиянам на тему слов про эскалацию войны. И они продолжают говорить. Но теперь возникает другая тема. Если уже Запад прошел такую эволюцию за эти 11 месяцев, когда вначале говорили, вообще ничего даже не будем поставлять в Украине, до того, что уже 320 танков идут в Украину. 321. Уже тогда возникают вопросы. И дальше. А что тогда уже останавливаться? Почему не поставлять истребители? Почему не поставлять орудия или ракеты дальнобойные? Если в Крыму на сегодня, в Крыму, более 100 складов вооружения для российской армии. На сегодня, скажем, ракеты в тех же «Хаймарсах» не добивают до Крыма. Не могут взять и уничтожить вот эти все склады. А если бы у них были ракеты более дальнобойные, они бы уничтожили. И украинцы пытаются вот под эту марочку сказать, дайте нам оружие. Это не оружие для нападения. Мы должны просто, чтобы себя обезопасить, уничтожить склады, которые находятся в Крыму. Склады оборудования военного. Военной амуниции. Уже давно на Западе ведутся разговоры о том, чтобы начать поставлять истребители F-16 в Украину. It takes time, как говорится. На все требуется время. И это время уйдет, пока люди привыкнут к этой мысли. И, конечно, в этом плане то, что танки поставляют, очень важно. Просто чтобы люди привыкли, что Украине можно дать наступать на вооружение. И начать поставлять F-16. И тут, вот, в частности, политика, еще 3 дня назад они писали на эту тему, что вот они пишут, что танки это были только началом. Только началом. И дальше они пишут, что, с американскими Абрамсами и немецкими Леопардами, которые уже движутся на фронт, следующие месяцы пройдут в дискуссиях среди западных партнеров и военных планировщиков в Киеве, что будет следующим логическим шагом в их усилиях, чтобы отбить российских захватчиков. А это конкретно, вот они пишут, политика, поставки современных истребителей. Разговоры дальше они пишут более чем шестью, скажем, западными военными чиновниками и дипломатами подтвердили, что идет уже внутренние споры или дебаты, как они пишут, о том, чтобы поставлять Украине истребители, и вот эти разговоры уже происходят. Вот, и в частности, эти разговоры проталкиваются украинскими официальными лицами с помощью таких ястребиных балтийских государств. Один дипломат из северноевропейской страны сказал, что следующим естественным шагом должны были быть истребители. Так что вот эта тема продолжает муссироваться, и скоро, я думаю, что мы увидим больше оружия. Больше оружия. Сегодня в статье швейцарское издание пишет, и не только. Они пишут, что Украина проводит беседы или консультации с союзниками о том, чтобы получить дальнобойные ракеты. И вот они пишут, что ускоренные переговоры сейчас происходят между Киевом и их союзниками о том, чтобы об украинском запросе на дальнобойные ракеты, и они говорят, что это нужно, чтобы предотвратить Россию от уничтожения украинских городов. Это какой-то важный помощник президента Зеленского сказал в субботу. Одним словом, ожидается дальше больше вот этого оружия. Соответственно, как я уже вчера говорил, логично было бы, чтобы Россия до того, как эти поставки придут в Украину, начала наступление. Есть ли у них на это силы, я не знаю. Так, против животного гуманизм пишет. Я слышал, что для истребителей на Украине нет подходящих взлетных площадок. Не думаю, что это правда. Истребитель сам по себе, он не очень большой самолет. Так, дальше. Против животного гуманизм пишет. Яков, вчера смотрел сюжет, где американский политтехнолог говорил, что ходят разговоры на запрет поставок в Россию чипов и продукции с ними. Я не представляю, как Россия будет жить без них. Они же везде. Знаете, санкции санкциями, но не всегда получается то, что Запад хочет. Россия за многие годы научилась обходить санкции. Если через эту дверь закрыли импорт чего-то, то они идут через другую дверь. Эта другая дверь, может быть, там не такие качественные продукции. Может, это все китайского производства, а надо было бы, чтобы было японского. Или еще что-нибудь такого плана. Но Россия что-то придумает. И вот сейчас, вот интересная такая тема тут была. Я вам сейчас покажу одну статейку. Да. Интересно, что из этого получится. Значит, Wall Street Journal писал пару дней назад о том, что Соединенные Штаты Америки давят на Турцию, чтобы они прекратили принимать российские полеты на самолетах, сделанных в Америке, в частности, на Боингах. На Боингах. Что получается? Если вы помните, в прошлом году Россия просто рейдерски захватила более чем 500 самолетов. Они их лизовали, они, ну, типа, в рент их брали, Россия. И когда началась война и начались санкции, Россия и сказали, что не будут продлевать лицензии вот этим всем Боингам. И, наверное, вот эти вот А320 это и похожие аэробусы. Тогда Россия решила, ах так, мы не отдадим вам эти самолеты, хотя лиз на них заканчивался. Лиз закончился, 500 самолетов находится, запчастей нет или мало. Какие-то самолеты они, наверное, разобрали на запчасти. Но какое-то количество самолетов есть в России, и они летают, и всякое такое. Европа давно закрыла небо для России. Поэтому, если вы, допустим, находитесь в России, и вам надо улететь куда-нибудь там в Прагу, то вы летите не так в Прагу, а вы летите вот так. В Турцию, например, с посадкой. В Турции садитесь на другой самолет. Турция, Прага. Или Стамбул, Прага, и летите вот так. Но дело в том, что хотя у России есть какое-то количество самолетов, СУ каких-то, они не очень хорошие самолеты, не могут далеко лететь. И поэтому часть полетов, которые происходят, причем не просто там 2-3 полета, а тысячи полетов за этот год из России в Турцию были сделаны на Боингах американских. Именно на, в частности, на тех, которые Россия заграбастала. И теперь США начинает давить на Турцию и говорить, если вы, гады паршивы, не перестанете принимать полеты из России, не вообще полеты все, а те, которые сделаны на американских самолетах, мы сделаем санкции против Турции. Причем не просто против Турции, а против конкретных людей. Вот, скажем, в Стамбуле в аэропорту есть заправщик, который ходит со шлангами и заправляет самолет американский. Американцы говорят, что мы против всех людей, которые обслуживают в Турции Боинги, прилетевшие из России, все попадают под санкции, и всем будут предъявлены либо ограничения какие-то, либо, ну, уголовно, я не знаю, как они могут это сделать, Америка. Наказать турецкого парня со шлангом, я не знаю, как они могут. Но они могут очень просто запретить въезд в свои страны. Всем, кто имеет хоть какое-то отношение к обслуживанию российских самолетов, вернее, американских самолетов, прилетающих из России. Это интересное развитие такое с Турцией, потому что в зависимости от того, чем оно закончится, мы будем видеть, работают ли санкции, или это лажа, или России все нипочем, и у Запада нет варианта их скрутить. Мне было бы очень интересно посмотреть, чем это закончится, вот эта перепалка между Штатами и Турцией. Ну, вот так. Так, что еще тут? Есть что-то интересное? На вашу думку, чи будут войска НАТО в Украине? Если так, то коли? Ні, не будут. Считаю, что не будут. И считаю, что правильно, не должны быть. Это совсем другое. Это совсем другой уровень. Поставка оборудования и отправка наших солдат. Пока Россия не объявила войну Западу, кстати, Россия даже Украине не объявила войну. Пока Россия не объявила войну Западу или хотя бы одной западной стране, как у нас говорят, солдатских ботинок наших не будет на той территории. Не будет. И правильно, не надо. Так, что еще? Ну, больше ничего интересного нет. А раз так, то скажу вам спасибо, что приходили. И приходите еще. See you tomorrow. Enjoy the rest of your day. Bye.